новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на Ютубе «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки и подписываться.
В движении.
Город едет сейчас достаточно спокойно, но сегодня нам обещают серьезные пробки. Прямо сейчас 5 баллов, 2 миллиона 590 тысяч автомобилей, 3 крупных ДТП, это данные ЦОДД. Яндекс обещает нам 6-бальные пробки в 6 вечера и 7-бальные, как максимум, на сегодня в районе 19 часов. Что касается прямо сейчас ситуации, то довольно много бордового внутри Садового кольца, совершенно бордового цвета от Павелецкого в сторону Ленинского проспекта. Садовое кольцо внутреннее, внешнее. Садовое кольцо в том районе тоже едет достаточно медленно. Что касается Кремлевской набережной, то тут практически нет движения от Котельнической набережной, то есть и Москворецкая набережная, и Кремлевская набережная. И дальше, кстати, тоже довольно много сложностей и на Пречистенке, и на Знаменке. Ну и да, стандартная вот эта история, когда с Большой Якиманки в сторону Кремля движения нет практически полностью.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу внесли проект о продлении выходных с 1 по 9 мая, сокращая новогодние праздничные дни. Каковы перспективы этого законопроекта? Во всяком случае, в 2023 году ведь не успеют, точно. Первая тема. Вторая тема. Правительство выступило за создание индустрии по восстановлению бывших в употреблении запчастей. Насколько широко можно использовать такие запчасти? Многие говорят, ну ведь в Советском Союзе это делали, а можно ли делать это с современными автомобилями? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, официальный курс доллара на четверг 79.50 для доллара установил Центробанк, для евро 87.10 и для юаня 11 рублей 54 копейки. Из срочных сообщений прежде всего это заявление Путина во время церемонии вручения верительных грамот. Ну вот, к примеру, Путин сообщил иностранным послам, что поговорить лично им не удастся из-за санитарного режима. Как он сказал, на этом церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Цитата по агентству РИА Новости. Теперь смотрим срочные сообщения, которые появляются на ленте агентства ТАСС. НАТО призывает Россию освободить журналиста Гершковича, которого здесь обвиняют в шпионаже.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Еще раз призываю к тому, что мы темы обсуждаем, а не друг друга. А то вот Катерина пишет сейчас: антисоветчик и наш враг Буткин придет. Ну что уж сразу, антисоветчик, наш враг, ваш, понятно. Ну а кто с вами-то? Ладно, первая тема. В Госдуму внесли проект о продлении выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздничных дней. Это фракция «Новые люди» в Государственной Думе. Законопроект уже внесен. Копия документа сегодня ходит посредством массовой информации. Говорят о том, что может быть. Во всяком случае, инициаторы вроде как надеются, что это произойдет уже в ближайшие майские праздники. Алексей Нечаев, депутат Государственной Думы и как раз лидер партии «Новые люди». Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот главный вопрос. То есть сейчас это вносится в надежде, что это уже в ближайшие майские праздники будет работать?
Знаете, ну, тут важно сам принцип этот вести, потому что лучше, когда люди бы отдыхали все майские праздники, да, они выходили потом на 4 дня между первыми майскими, вторыми майскими. Если удастся в этом году, а такой шанс есть, это очень хорошо. Но если это можно будет сделать со следующего года, мне кажется, ну, годик подождать не страшно. Уже так... столько лет ждем. Вот. А новогодние праздники, ну там и погода плохая, и делать особо нечего. И у нас сейчас особо никуда не поедешь с этими всеми санкциями. Вот. У меня вот двое товарищей во фракции сломали ноги, представляете, на эти каникулы. январские. Поэтому лучше в январе сделать короче праздники, а в мае сделать длиннее, есть чем заняться.
Просто вот из тех объяснений, которые приходят, говорят, вот там между майскими праздниками приходится работать, все равно никто не работает, но вы предлагаете делать то же самое теперь в январе, ведь там будет Новый год, потом Рождество, а между ними вряд ли кто-то будет работать.
Ну, все-таки Рождество у нас по-другому отмечают, чем 9 мая. Вот. И там, заметьте, там же Рождество, это же не выходной, это праздник, который там приходит все равно там, или к выходным, или как-то.
Поэтому нет, это другая ситуация. По-моему, Рождество Христово у нас государственный праздник, выходной.
Ну, это же, смотрите, тут же у нас несколько дней, правильно? На майские праздники, а там гораздо короче этот срок. И в январе делать-то нечего, а на майские есть что делать. Вот в январе куда там... У нас нет такой, все-таки мы северная страна, куда мы пойдем там сажать? В январе елки уже только срубили, куда их сажать, правильно?
Хорошо, тогда про перспективы.
Есть чем заняться.
Про перспективы. Кто-то из других партий вас поддерживает в Думе?
Да, есть кто поддерживает, есть кто скептически высказывается. Вот. Я думаю, что вынесем этот вопрос. Шанс принять есть, но, конечно, уже апрель, поэтому шанс небольшой. Даже что прошло уже в трех чтениях, вы знаете, законопроект. Вот. Но так некоторые с интересом относятся, я надеюсь, что поддержат.
По первым реакциям...
Мы готовы к любому варианту.
По первым реакциям сегодня, как вам кажется, насколько массовая у вас поддержка?
Тут важно не масса, не сколько депутатов по массе поддерживают, а сколько вот таких лидеров мнений поддерживают. Там пока вот разделились мнения. То есть часть таких уважаемых людей поддержала, а часть пока высказывается скептически. Вот. Так что...
Пока непонятно, какая из частей больше. Да. Спасибо. Алексей Нечаев, депутат Государственной Думы, лидер партии «Новые люди», которая предлагает уже в ближайшие майские праздники устроить большие каникулы. Правда, за счет больших новогодних каникул. 7373948, телефон прямого эфира. Там речь идет о том, чтобы все-таки какие-то каникулы оставались на Новый год с 1 по 3 января. Так, во всяком случае, пояснял сегодня журналистам другой представитель партии «Новые люди», как раз лидер фракции этой партии Дованков. 7373948. Что думаете? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга, Москва. Поддерживаю. Мне прям вот представляется разумным. Действительно, страна северная. Сейчас очень ограничен круг, ну, как бы, занятий, развлечений. Не в том плане, что нельзя найти. Нет, можно, конечно, всегда найти, чем заняться. Уборку никто в доме не отменял. Но все-таки, когда это на майские праздники, ну, мне представляется при нашем довольно коротком теплом периоде, тут нам надо прямо найти ловить солнце.
Понял, но страна-то большая, с другой стороны, об этом пишет нам 530-й. Марина 320-й утверждает, что депутатам за принятый закон дают премии, и потому они стараются, вносят и пиарятся. Ну, просто вот откуда вы взяли, что им дают за принятый их закон премии? 713-й. Если честно, конечно, в январе делать нечего, все мои друзья, да и сам я каждый раз понимаю, что мы все на Новый год просто деградируем. Это 713-й. Костя говорит, отличная идея, будем ближе к земле, работать будем больше по дому, саду, а не бухать на новогодние, пишет Костя 873-й. Илья 964-й. Это же как сократится количество дней для употребления алкоголя в новогодние праздники. Дальше 530-й. Они с этими длинными выходными носятся, как с переводом часов. Не надоело? Опять будет, мол, зимой все пьют, а в майские на огородах. Но ведь это не так. Слушайте, вот понимаете, какая штука, да? Вы, наверное, услышали, как до этого я читал другие сообщения. Представляете? Другие говорят, что это именно так. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы вот что сказать насчет длинных этих выходных. Но вот предложение депутата уважаемого, мне кажется, не что иное, как популизм очередной. Потому что, скажем так, вот эти все длинные выходные, это достаточно большой, ну, удар, не удар, но достаточно большая проблема по бизнесу, по малому и по среднему. Потому что вот из-за этих всех... Я вот по своему собственному опыту могу судить, как в прошлом коммерсант, скажем так, что, ну, это каждые вот эти праздники большие, что Новый год, что там майские, это ожидается с каким-то с ужасом, потому что ты думаешь, что там будет работать, как, в каком режиме, все это прерывается, все цепочки, то есть, ну, это очень много сложностей. Ну, это во-первых. Во-вторых, ну, как бы сейчас не надо забывать, что в стране достаточно сложная экономическая ситуация в связи с СВО, там, с санкциями, со всем остальным, и работать меньше в этот момент, никто... это крайне...
Подождите, крайне тут странно. Давайте тогда уточним с вами. Во-первых, когда вы говорите популизм, популизм – это когда народу нравится. То есть вы предполагаете, да, что большинству это понравится. Я вижу, что в сообщениях в основном критика этой инициативы.
Но мне кажется, я, конечно, может быть, кто-то потом еще скажет что-то после меня, но мне кажется, что... например, бюджетники, какие-то вот, ну, там, не знаю, производство, где вот, где, ну, грубо говоря, наемный сотрудник за зарплату.
То есть большинству все-таки понравится, хорошо.
Конечно.
Тогда
на
еще...
дачу потусить, попьян,
понял. Тогда еще вот вы говорите, дополнительные выходные. Они не предлагают дополнительных выходных.
Вообще нужно, наоборот, сокращать, в принципе. Вот если бы он предложил сократить вот эти все длительные каникулы, это было бы хорошо. Если уж нужны какие-то праздники, да, я не спорю, но можно в течение года натыкать каких-то вот единичных, ну, грубо говоря, чтобы там раз в два месяца были три выходных подряд, включая субботу и воскресенье.
Ну да, такие маленькие каникулы лучше, чем продолжительные каникулы, когда вся страна, по сути, не работает, хоть летом, хоть зимой. Все это не ко времени, это 123-й, Костя продолжает 873-й. У меня будет как раз отлично бизнес работать, если на майские 10 дней будет дача. Люди будут закупать на дачу и мангалы, и инструменты, торгуют товарами для дачи. С 1 по 10 они у вас будут закупать. С точки зрения руководителя коммерческой фирмы, пишет Сергей 87-й. Лучше вообще без выходных, чтобы все работали. Дальше. 819-й. А где все эти люди, хотящие работать на майские новогодние праздники? Искать тогда очереди в аэропортах и на вокзалах. А иллюзия на сложной экономической ситуации, она со времен Горбачева, жизнь одна. Я вам больше скажу, может быть, вы не застали, поэтому сложная экономическая ситуация и до Горбачева была. Людской бытовой комфорт, пишет 713-й, что на майских и происходит, гораздо важнее, чем какой-либо бизнес. Значит, все-таки важнее майские каникулы, чем январские. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну если в зимние выходные у депутата друзья сломали ноги, то, конечно, каникулы надо переносить, безусловно, на май. Вот только сломать можно не только ногу с дуру и не только зимой. Но здесь есть еще одно. У нас же детские зимние каникулы. И так хоть с детьми можно пообщаться, куда-то с ними сходить. Еще раз скажу, в сотый раз. Я помню проблему моей юности, когда у нас дети были маленькие.
Ну да, тогда таких каникул, точнее, школьные были, а взрослые люди работали. Да, это известно. Хорошо поработал, достойно и заслуженно отдохни, пишет 679-й. Так, 65-й читать не буду. Илья, 964-й. Они просто придумали, что надо лучше ломать ноги в мае, а не в январе. А в мае, да, действительно, Виталий, 618-й, можно же упасть с велосипеда, ушиб коленки словить. В общем, майские праздники поэтому не надо. Дальше, еще. Ну и Алексей, 668-й. Непростое экономическое время. Интересно, когда у нас были простые? Сколько себя, говорит, помню, никогда такого не было.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Во Франции ожидают массовые протесты по поводу пенсионной реформы. Очевидно, как только что пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление, прозвучавшее по радио, радиостанция «Европа-1» утверждает, правоохранительные органы ожидают, что в 11-й демонстрации против пенсионной реформы в ближайший четверг принимать участие по всей стране будет до 800 тысяч человек. Только в Париже, говорят радиожурналисты, на улице выйдут до 90 тысяч протестующих. В Российскую Федерацию возвращаемся. Правительство выступило за создание индустрии по постановлению бывших в употреблении запчастей. Речь идет о деталях для ремонта автомобилей по ОСАГО и КАСКО. Ведомости пишут, что изучить такую возможность поручено Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвитию. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX, он к нам присоединяется по телефону. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
По-моему, мы даже с вами уже эту тему обсуждали, но видите, судя по всему, она продвигается все дальше через кабинеты чиновников, и мы все ближе к тому, что по ОСАГО и КАСКО разрешат использовать восстановленные запчасти. Это хорошо или плохо?
Ну, я думаю, что это просто говорит о том, что эти чиновники не имеют технического образования. Это просто невозможно.
А, тогда еще одно уточнение. Специально сегодня перед этой беседой с вами я посмотрел социальные сети, и там довольно многие вспоминают почти со слезой на глазах, как они все это делали в советское время, мол, тогда ведь восстанавливали, почему теперь нельзя?
Я прекрасно помню, было время, когда на «Жигулях» быстро выходили из строя распредвалы, и их наваривали умельцы в каких-то гаражах, лабораториях, но это колхоз, это не может быть серийным производством, это не может быть официальным восстановлением. Просто стоял один вариант выбросить машину, как бы поставить, потому что купить распредвал новый было невозможно. Или наварить туда и его, значит, обточить и поездить. Это не для государственной деятельности, это для гаражного.
Подождите, то есть вы полагаете, что на уровне индустрии это невозможно? Тут говорят, привести правила, обязать работать с сервисной и технической и технологической документацией. Ну, то есть все серьезно, чертежи, вот как бы одни, другие, все проверено. Или вы думаете, так работать не будет?
Ну, вы понимаете, если, скажем, речь идет о фонарях, лампах, там, фарах, стеклах, в конце концов, то, наверное, это реально. Но когда дело коснется сложных, скажем, деталей двигателя, подвески, еще, не дай бог, тормозов, то, понимаете, то, что у Германии свои, скажем, рецептуры металла. Для того, чтобы наводить, восстановить износ на какой-нибудь шестерне, надо точно подобрать этот же металл, эту же рецептуру. Это исключено, это нереально. Но дело еще и в том, что наварить – это значит нагреть. Нагреть – значит, надо потом каким-то образом решать вопросы закалки, о последующей обработке. То есть это все нереально, абсолютно нереально. То есть какие-то железяки, вот такие, там, бампер какой-нибудь, как я говорю, там, ручки дверей, там, какую-нибудь ерунду можно восстанавливать. Но основные детали, коробки, двигателя, тормозов исключено абсолютно.
Когда об этом говорят депутаты, они утверждают, во многих зарубежных странах, например, в странах Евросоюза, Соединенных Штатах Америки, Китайской Народной Республики, Турции, Южноафриканской Республики, сектор восстановления и использования БУ-запчастей широко развит, поддерживается государством, а оборот таких деталей для ремонта автомобилей составляет до половины рынка.
Правильно, но то дело в том, что этим занимается производитель этих деталей. То есть он фактически повторяет весь процесс, значит, изготовления деталей, только, ну, замещает какую-то часть изношенного металла там или пластика. А мы-то будем делать на чужих деталях, не на своих. Мы на «Жигулях» можем это делать. И делали, кстати говоря. И восстанавливали там шаровые опоры, восстанавливали там, вот как я говорил, распредвалы. Но мы не сможем восстановить детали, сделанные в другой стране. Понял. Кроме того, что это будет неофициально, кроме того, что в случае какой-то аварии или больших финансовых потерь это невозможно будет никому предъявить, и это просто еще и нереально технически.
Ну, предъявить-то можно будет тому, кто восстанавливал.
А так, какой дурак под это подпишется? Кому это нужно будет делать то, что заранее обречено на провал и последующие иски?
То есть, если мы берем, к примеру, автомобиль, у которого есть нормальные, как кажется, не пострадавшие во время ДТП запчасти, использовать даже их нельзя.
Я хочу подчеркнуть, если дело касается деталей кузова, деталей там каких-то арматуры, то ради бога, сиденья, стекла, вот какие-нибудь там дворники. Но когда дело коснется двигателя, что поршни, ну, износ двигателя, это, значит, блок, который износился, и поршни, которые, и кольца, которые износились, и вкладыши, и коленвал. Значит, фактически нужно коленвал, значит, обваривать, протачивать, делать вкладыши, выливать поршни из того же материала, делать кольца. Это практически заново делать двигатель, скажем, на том же «Мерседесе». Но это нереально.
Спасибо. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы «Декс», был с нами на прямой связи. Будут машины на ждудочках, как говорила одна сова, вспоминает 530-й, 123-й. Ну, крыло можно, дверь можно, капота, крыло, как, не очень понимаю, каким образом БУ, крыло, что здесь? Ну ладно, а можно будет на такой машине ездить, пишет 530-й, ведь умельцу рознь, кто аккредитует. Но как раз речь идет на государственном уровне, то есть это будут делать аккредитованные люди. Вася 481, плохая идея, не хочу, как на Кубе. А Анна говорит, это из разряда конь леченый, вор прощенный, жид крещенный, толку от всех троих все равно никакого не будет, с ее точки зрения. Дальше, если не ответственная деталь, то можно. Игорь говорит, а в Советском Союзе как раз использовали восстановленные детали, и все мы видели, чем это в результате закончилось. Алексей 668, пластик очень легко печатается на 3D-принтерах. Ну, а при чем тут пластик? Мне кажется, что восстановление БУ-запчастей из пластика? О чем? 123-й. Пусть деньги дают, а хозяин сам решит, БУ или новую деталь будет покупать. Так они будут давать деньги-то на БУ-деталь, а хозяин должен будет на новую деталь тогда доплачивать. Вы об этом? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Николай Юрьевич. Ну, товарищ предыдущий зашел слишком далеко. Вот машина попала в аварию, помяли два крыла, разбили три фонаря, помялся капот. Ну и все. А двигатель-то здесь при чем?
Еще раз, потому что... секунду. Потому что товарищ комментировал новость. Речь идет о создании индустрии по восстановлению бывших в употреблении запчастей. Вы говорите о запчастях, которые не пострадали и берутся просто с другой машины.
Ну, индустрия, это же будет на государственном уровне.
Это восстановление, а не взять...
Да, вот все нормально.
А, ну понятно, если на государственном уровне взять и выточить новую деталь, то будет нормально? Алло. Ну нет, алло. Так нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, у меня такое есть устойчивое ощущение, что это делается для того, чтобы снизить нагрузку на страховые компании и переложить ее на виновника ДТП. Ведь в случае, если человек является виновником ДТП, пострадавший, если ему не хватает денег по страховке, может обратиться в суд и
получать
разницу. Ну вот. И есть устойчивое ощущение у меня, что это такое лобби страховых компаний для того, чтобы снизить нагрузку. Потому что ведь БУ-запчасть, она чем от новой отличается? Тем, что она может стоить сколько угодно. Если новый капот у дилера, там, условно, стоит 50 тысяч рублей, то БУшный может стоить и 3, может стоить и 43. И, ну и вообще любая цифра, которая там кого всех устраивает. То есть вот это, как это будет калькулироваться?
Неважно. Понимаете, вот мы можем сколько угодно говорить, кто от этого выгодает. Мы пытаемся понять, не страшно ли будет ездить на такой машине.
Ну, на такой машине, если это какая-то внешняя, так сказать, часть, то, наверное, ничего страшного. Если это безопасность, ходовая или мотор, то это вообще неприемлемо. Ну, как вот, как поставить бэушную подушку безопасности, даже если она не стреляная? Она просто...
Хорошо, я не очень понимаю, как поставить бэушное крыло, ну, восстановленное.
Ну, это довольно легко объяснить. Смотрите, если у вас...
Так например, тогда свое крыло можно поставить.
Не-не-не, смотрите. Допустим, одна машина, у нее салон выгорел, при этом крылья остались целые.
Которые их просто надо покрасить.
Ну да.
Ну, понял.
На машине они помялись. Вот поменяли, поехали.
Ну да, восстановление. Вот, в случае с крылом и покраска восстановления. Спасибо. Сделать такой колхозно-гаражный ремонт можно, так сейчас и делают, но на уровне закона это, конечно, репутационно-имиджевая государственная катастрофа, полагает 713-й. 735-й говорит, а оригинал или нет? То есть, а какая вам разница, оригинал или нет? Восстановленная БУ запчасть. 7-3-123. Так можно и к наварным автопокрышкам вернуться, если кто понимает, о чем я. Наверное, кто-то понимает. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, получается, что сейчас ведь, если сумма не покрывает, то с кого берутся? Наверное, с виновника, да?
Ну да.
Вот. И так смотрите. А так она, получается, будет покрывать, да?
Пока мы не понимаем, о чем вы говорите. Пока мы, мы обсуждаем другую тему. Восстановление, да, и безопасность.
Так вот, я могу сказать, что некоторые детали действительно, даже детали двигателя, допустим, вот коленвал, там, говорит, да, он в некоторых случаях имеет 4 степени расточки. То есть 4 уровня расточки.
Вы говорите на базе знаний о каком автомобиле?
«Москвич».
А более современные, говорят, двигатели иначе устроены.
Не, колен бал у них такой же.
Понял, тоже 4 степени, окей. А от наварных покрушек никто и не уходил, они до сих пор есть и были, а про запчасти можно сказать только одно. Проще выпустить новую запчасть, чем мучиться со старой, пишет Иван 285. Есть одна проблема, если у вас, к примеру, новой запчасти просто нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы, смотрим за тем, что появляется на лентах информационных агентств, и за тем, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите на нас в интернете. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте. Вы пишите нам или звоните прямо в студию. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495.
В движении.
Как едет город? Сегодня более серьезная ситуация на дорогах ожидается, чем была вчера. Прямо сейчас 5 баллов. Как ожидается, в 6 вечера будет 6 баллов. В 7 вечера вчера 7-бальные пробки. Попроще стало движение на Кремлевской набережной за эти полчаса. Зато внешнее Садовое кольцо от метро Октябрьское до метро Павелецкое стало сложнее, чем было. Совсем сложно съехать с третьего транспортного кольца на шоссе энтузиастов. В данном случае речь идет о тех, кто едет по внешнему третьему транспортному кольцу. Ну и 2 миллиона 620 тысяч автомобилей и 5 крупных ДТП в это время.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Федеральная служба исполнения наказаний предлагает новые правила посещения заключенных для членов наблюдательных комиссий. Предполагается, что теперь они могут проводить проверки, только предупреждая их за двое суток. Первая тема. Вторая тема. В России объявлено о том, что появится система сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов. Непонятно, то есть даже упаковки от лекарств обычным способом выбрасывать нельзя. Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, РИА Новости пишет из Италии по поводу Берлускони. Ему 86 лет. Он сейчас в сознании. Его состояние оценивается врачами как стабильное. Но римские газеты в эти минуты пишут, он в отделении интенсивной терапии. Проблема связана с инфекцией. Она не решена, но при этом, как говорят свидетели, Берлускони разговаривает. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим. Да, УС-младший может написать в Интерпол и обжаловать розыск. Об этом пишет агентство РИА Новости. А ТАСС прямо сейчас, да, впрочем, да, РИА Новости тоже пишет о том, что сроки продажи доли Эксон в Сахалине-1 продлены указом Путина с 4 до 12 месяцев. Параллельно следим за тем, что говорит Трамп. Трамп считает, что необходимо приостановить финансирование американского Минюста и Федерального бюро расследований. Соответствующее заявление он только что разместил в своей собственной социальной сети.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Валентин пишет, не надо возводить напраслину. До Горбачева все было окей. Он углубил и ускорил развал великой страны, пишет Валентин, при этом даже не понимая, что он сам признается в том, что до Горбачева все окей не было. Ведь тот углубил и ускорил развал великой страны, по словам Валентина. Первая тема. Федеральная служба исполнения наказаний предложила новые правила посещения заключенных для членов наблюдательных комиссий. Есть приказ федеральной службы, там сказано, что наблюдатели обяжут уведомлять колонии о визите за 48 часов. Документ уже опубликован на портале правовых актов, но пока еще не вступил в действие. Об этом теперь многие говорят. Вот представитель общественной наблюдательной комиссии в Москве Георгий Волков сказал журналистам, что если этот приказ будет принят, то деятельность правозащитников по всей России фактически будет установлена. Не установлена, а остановлена, сказал Георгий Волков. Ева Меркачева к нам присоединяется, член Совета по правам человека при президенте России. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что за проверка с предупреждением за двое суток?
Ну, собственно, как раз вы правильно сказали, никакой проверки быть не может, и называться это так не должно. Это, на самом деле, будет даже не имитация общественного контроля, а вообще, ну, сложно даже сказать, что. Потому что, когда к нам обращается, обычно это подразумевает под собой немедленное реагирование. Ну, например, кто-то говорит, что якобы заключенного сейчас пытают, или он умирает там, по причине болезни. Что мы должны сделать? Мы должны сорваться, поехать и на месте все увидеть. Ну и вообще, в принципе, даже если проверка такая, знаете, комплексная, мы хотим все СИЗО обойти, это должно быть внезапно. Когда они не смогут там что-то почистить, упрятать тех заключенных, которые любят жаловаться, да, и которые вообще могут рассказать про истинное положение вещей. И вот, в общем, тогда можно хоть какую-то реальную картину выяснить. То, что сейчас предлагает ФСИН, это вообще, честно говоря, за пределами добра и зла. Потому что тем самым они убивают, как таковой, общественный контроль. Я напомню, что этот закон появился в муках, он рождался такими нечеловеческими буквально усилиями. Его приняли, и он заработал. И после этого количество обращений выросло настолько, что все понимали, как важна была эта тема, как важно было, чтобы люди с воли заходили туда, и чтобы после этого что-то менялось. И поменялось. Мне кажется, благодаря УНК, вот в частности в Москве, у нас не было за последние годы случаев пыток в изоляторах. Вот не было.
Просто смотрите, знаете, что мы да. Вы просто говорите про закон, очевидно, мы-то начали с проекта приказа Федеральной службы исполнения наказаний, а вы говорите, видимо, о федеральном законе, об общественном контроле.
Об общественном контроле, конечно, да.
Но тогда, если по закону иначе, тогда как могут принять приказ, его не примут?
Знаете, на самом деле бывает всякое. Они как бы якобы этим приказом уточняют некие положения, которые были в этом законе. А закон не предусматривает никаких вот этих 48 часов, ни 24, ни минуты он даже не предусматривает. Там в целом сказано, что должны уведомить, но не уточнено, за какое время. И обычно как мы делали? Мы подходим к СИЗО, мы звоним и говорим, вот мы сейчас идем с проверкой там, в Бутырку, в Матросскую тишину, там, не знаю, в Кресты. И все, и нас пускают, никаких проблем не было. При этом мы могли прийти днем, ночью, в праздничный день, в выходной день. Никаких ограничений, как я уже сказала, в законе нет. И мы ходили. А сейчас предполагается, что за 48 часов свое уведомление посылает. Еще вообще непонятно, что за эти 48 часов может произойти. Могут за 48 часов вообще вывести весь изолятор, поверьте. Всех заключенных могут даже в гораздо более короткий срок распределить по другим СИЗО, если вдруг что-то случилось.
Хорошо, в сообщениях об этом предложении ФСИН сказано, если предложение примут, то... А кто должен принять это предложение?
Ну, приказ будет утверждаться Минюстом. Мы надеемся, что Минюст скажет, так сказать, свое веское слово. Мне казалось, что Минюст очень трепетно относится к общественному контролю и к закону о нем, поэтому, наверное, этого не допустит. И тут странное вообще появление такого законопроекта. То ли это, вот, извиняюсь, самодурство такое конкретных людей из ФСИН, то ли это уже согласованная с другими ведомствами какая-то позиция. И тогда эта позиция действительно на уничтожение общественного контроля. Вот
скажите,
мы опасаемся.
Скажите, с вашей точки зрения, ну, так же не бывает, что просто вот мы предлагаем вот так и все? Или все-таки есть какие-то аргументы у службы исполнения наказаний?
Аргументы она всегда с самого начала появления ОНК выдвигала такие, что вот приходят наблюдатели и срывают обычную работу, сотрудников не хватает для того, чтобы там выводить заключенных на прогулки, а нужно тратить дополнительные силы, чтобы встретить ОНК, провести по камерам. Мы ведь не имеем ключей, да? Вот во Франции там наблюдатели обладают правом брать ключи и открывать сами камеры. У нас такого нет, и слава богу. Так вот, с нами должны всегда ходить минимум 2 сотрудника. И вот якобы тем самым мы парализуем иногда работу всего изолятора, когда этих 2 сотрудников забираем. Ну, звучит, конечно, как бред. Хотя проблема нехватки персонала, она очень актуальна для всех изоляторов. Так что аргументы какие? Они могут сказать, что им нужно подготовиться, как они говорят, потому что вдруг какая-то опасность для членов ОНК, но ни одного случая нападения на правозащитников не было за всю историю общественного контроля. Кроме того, вообще что готовится? Что, там, покрасить траву в зеленый цвет или что они хотят? Во всех камерах цветочки поставить? Непонятен смысл этих приготовлений. Если проблема есть, то она есть. Заходит член ОНК, он ее видит. Может быть, они вообще потом станут требовать, чтобы мы заходили только те в камеры, которые они нам сами покажут. И выберут для этого такие, знаете, прям VIP помещения. И все, и покажут нам всех заключенных, кого сами считают нужно показать, а остальных нет. Мы идем к этому.
Еще одно. Уже появились сообщения, что некоторые из тех, кто входят в наблюдательную комиссию, теперь говорят, что если новый порядок будет принят, они выйдут из состава наблюдательных комиссий. А вот, допустим, много народу выйдут, это что-то может остановить?
Ну, заявление, я считаю, очень правильное, и, может быть, оно как-то, ну, встрепенет всю Федеральную службу исполнения наказания. Остановит или нет, не знаю. Такой демарш, как я уже сказала, он правильный абсолютно, потому что люди не хотят.
Но какое-то правило, что, допустим, наблюдательная комиссия не работает, потому что народу не хватает, это проблема всей системы, такого нет?
Нет, да если останется даже один член ОНК, да, вот все остальные выйдут, а один останется, будет формально считаться, что ОНК работает.
Понял, спасибо. Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте России, была с нами на прямой связи. Сам общественный контроль будет ли куда-то жаловаться, пишет Вера, 132-я. Ну вот общественный контроль жалуется обществу, насколько я понимаю. Марина, 320-я, пишет, Максим Горький в свое время концлагерь на Соловках посещал, тоже было все идеально. ЗК все бодрые, здоровые, благодарные за свою перековку. Недостачу просто скрыть хотят, пишет 530-й. Ведут себя, как будто бы это заведующий пустого склада, чтобы никто не увидел, что склад пустой на самом деле. 123-73-90-123. Честные люди, которым нечего скрывать, не должны бояться проверок в любое время. Они как в армии хотят, пишет 530-й. Внезапная учебная тревога, которую объявляют заранее, говоря, что она случится завтра ровно в 6. 73-73-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вообще, это система государства в государстве, конечно, и они ни в коем случае не хотят допускать туда людей, которые могут бороться за, как бы, справедливость.
Ну, почему? Они не хотят. Вот давайте все-таки будем буквально читать то, что написано.
Ну, зачем читать то, что написано?
Я понял. Нет, так нет. 73-73-94-8. К ликвидации наблюдательных комиссий все и ведется, пишет 123-й. Вот это примерно о том же самом, но хотя бы корректно. 73-73-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за
эфир. Да, прошу.
СОСИН сейчас, конечно, это очень такая организация. Очень сейчас у меня много знакомых в Латсиниле вышли. Есть человек, который работает в структуре КФСР. И сейчас, конечно, там творятся дела такие, что мама не горюй. Сейчас люди даже бывалые сейчас боятся сидеть.
То есть вы хотите сказать, вот Ева Меркачева говорит, что пока-то они могут в любой момент уведомить, что называется, постучав в дверь.
Сейчас, вот я вам говорю, есть люди, которые реально завязали с криминальной жизнью, потому что не то, что количество камер или что, а боятся сидеть.
Ну, сейчас то есть, очень, даже очень при,
сильный беспредел.
Даже при открытой для ОНК системе, казалось бы.
Она не работает. Есть
понял.
Такие вещи.
Это вот Меркачева думает, что они могут вот так постучать, их сразу запустят, а это так не работает, утверждает наш слушатель. ФСИН предлагает новые правила посещения заключенных для членов наблюдательных комиссий. Наблюдательные комиссии работают в рамках федерального закона об общественном контроле, и теперь общественники говорят, что предложение ФСИН выходит за рамки этого федерального закона.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение из Санкт-Петербурга. А нет, это не из Санкт-Петербурга, из Москвы сообщение. Следственный комитет России проведет проверку Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые пошутили про теракт в Санкт-Петербурге. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета. Делается все это по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Срочное сообщение с ленты ТАСС. В России появится система сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов. В больницах, поликлиниках, аптеках будут устанавливаться специальные контейнеры. Для реализации идеи потребуются изменения в санитарных правилах. Российский экологический оператор уже направил соответствующую инициативу в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор. Сейчас, как сказано в этом документе, пишет «Известия», в стране не занимаются специальным сбором негодных препаратов, блистеров и медупаковки, а это наносит серьезный вред окружающей среде. Авторы подчеркивают, что упаковки для таблеток, они состоят из полимеров и алюминия, могут находиться на свалках в течение 200 лет, не разлагаясь. Вадим Винокуров, вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области и генеральный директор в группе компаний «Медарго». Он с нами на прямой связи. Вадим Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я как-то действительно до сегодняшних новостей не задумывался, то есть даже упаковки от лекарств надо собирать отдельно от прочего мусора.
Ну, вообще-то существует порядок утилизации лекарственных средств. Есть специальные компании, которые этим занимаются. Это лицензированные компании. Они, по-моему, относятся к четвертому уровню опасности и подлежат утилизации в специальных печах.
Даже если мы говорим про бытовое, вот я...
Как? Я думаю, что все-таки основная опасность содержится не в блистерах и в упаковке, а прежде всего в самих препаратах. Потому что в домашних условиях очень часто остаются препараты, ну, которые не израсходные, которые уже, у которых подошел срок годности. Вот. И эти препараты, конечно, категорически на свалку выкидывать нельзя.
А вот хорошо, пока эта инициатива рассматривается, инициатива российского экологического оператора, но вот в текущих условиях что с просроченными лекарствами делать?
В текущих условиях, вообще-то говоря, нет выхода, что делать, потому что их можно выкинуть только на обычную свалку. Вот я имею в виду для физических лиц. Для юридических лиц и для участников рынка существуют требования по утилизации этих лекарственных средств, лицензионные требования, которые они должны выполнять.
Понял. Вадим Винокуров, вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области и генеральный директор группы компаний «Медарго». Он был с нами на прямой связи. То есть опять речь идет, пишет 123-й, о пресловутом раздельном сборе бытовых отходов. Идею, которую у нас, похоже, не собираются воплощать в жизнь. 530-й. Нет у нас способов против блистеров-то, похоже, пишет 530-й. 7373948. Телефон прямого эфира. А кто-то столкнулся с этой проблемой, задумался об этом. Что вы делаете? 7373948, телефон прямого эфира. Пока, во всяком случае, обсуждается, что будет хотя бы возможность прийти в аптеку и в некий ящичек выбросить это просроченное лекарство. И даже в данном случае речь идет об упаковке от лекарств использованных. То есть там уже нет лекарств, это просто коробка, это просто блистер. Но даже это надо будет или можно будет отнести в аптеку. 7373948. Да, прошу вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Москва, Александр. Считаю, то, что уже стоят контейнеры для пластика, этого достаточно, и нужно больше этому внимания уделять.
Ну, это ладно, хорошо, это тогда мы говорим про упаковку. А ну, когда речь идет о...
Мне казалось, что туда же можно и выкидывать. То есть, значит, мне неправильно что-то объяснили изначально.
То есть, грубо говоря, вы до этого просроченные лекарства выбрасывали туда, где пластик?
Без... Нет, лекарства отдельно в бытовой, в смешанный контейнер. Упаковку вместе с картоном и с пластиком и со стеклянными бутылками отдельно.
А, понятно, то есть вы таблеточки ненужные достали оттуда, выбросили в обычное ведро, где еда, а вот это все остальное туда, где пластик. Понял, тут хотя бы какая-то логика. Пластик тоже, я блистеры сжигаю в печке без проблем, пишет 842-й. Вот человек как для себя решает эту историю. А что от них выжигается? Вдруг тоже ничего хорошего. Это как с батарейками, пишет 122. Да, именно как с батарейками. В больницах, поликлиниках и аптеках собираются установить специальные контейнеры. Правда, надо будет еще какие-то изменения в санитарные правила вносить. Пока непонятно. Настасья, лишнего не покупаю, а если что вдруг не пригодилось по объявлению, меняю на шоколадку. Упаковку в обычный мусорный бак. Подождите, то есть вы по объявлению меняете на шоколадку просроченные лекарства? Мы сейчас обсуждаем просроченные лекарства. Хотя ненужное тоже, наверное, надо обсуждать. Роман 598. У нас большинство сограждан не в состоянии бычок-то до урны донести, не то чтобы о большем задумываться. 7373948. Телефон прямого эфира. Задумались некоторые граждане в России, задумались над тем, как утилизировать лекарства. Просроченные лекарства или упаковки от использованных лекарств. 7373948. И выяснилось, что пока-то правил нет. И получается, что все эти таблетки, всю эту химию мы выбрасываем в обычное ведро. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Москва, Алексей. Я, в принципе, считаю, что, как говорится, затея эта неплохая, но действительно кто-либо будет ее выполнять, потому что у нас так отдельный вот этот сбор мусора с трудом. Кое-где, конечно, виды чистенькие стоят контейнеры, а где-то навалено все подряд, и люди, конечно, как бы относятся к этому не очень. Я даже помню времена советские, вот эти фурики маленькие в аптеку сдавали, приходили. Вот, в Германии, например, товарищ, товарищ у меня живет, как раз переписывались, у них собирали до какого-то момента крышечки от фольги, от сметаны. То есть набираешь ХБшные ткани, и крышечки от фольги незаметно, говорит, он дает ей книгу, например.
Да ну.
То есть люди подходят к экономике в этом плане хорошо.
Это ж сколько крышечек надо от сметаны?
Да, целый пакет.
Боюсь, что пакет должен быть большой. Чтобы заставить людей утилизировать неиспользованные медицинские препараты, можно вернуться к прошлому, сделать это платно, как в советское время пустые бутылки. Это как платно? То есть ты покупаешь лекарства за 400 рублей, и еще 400 рублей платишь за такая возвратная тара, за упаковку этого лекарства, и когда потом таблеточки пропил курсом, пустую упаковку принес в аптеку, тебе вернули 400 рублей, вы это имеете в виду? А медикаментов грудаем и в унитаз, кто не дурак. Высоцкий еще пел, напоминает Анатолий 235-й, про то, что хотя бы так можно пытаться утилизировать. Там эту воду потом химией обрабатывают. А что, так, у нас, вот, кстати, Игорь, это, по-моему, про Италию, да, вы пишете, Игорь, 580-й. У нас последние лет 15 просроченные лекарства в аптеках собирают и выбрасывать запрещено. Таким образом, мы выяснили отставание свое. Да? То есть, получается, там 15 лет тоже не видели этой проблемы, но 15 лет назад запретили. Теперь, судя по всему, собираются запретить и нам. 201-й. Ну, проще приходить в аптеку, просить насыпать таблеток в ладошку, а все остальное пусть себе оставят. Нет, так нельзя. Это не предусмотрено законом, потому что вы же должны получить вместе с таблеткой, помимо всего прочего, руководство по эксплуатации этой таблетки. А таблетка, в свою очередь, должна быть так упакована, что вы должны ее вскрыть, то есть в ладошку поместить, прямо перед помещением в рот. Понимаете, какая штука? Поэтому нет, так нельзя. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, еще раз добрый вечер. Вы знаете, вот у нас до контейнеров мусорных, ну, где-то 30 метров максимальное расстояние. Они аккуратные, пронумерованные, все замечательно, закрыты в отдельный бокс. Но в подъезде люди оставляют пакеты с мусором.
Да, у нас так же, да.
Ну, это катастрофа, потому что с этим бороться невозможно.
Эти пакеты с мусором на остановках в Подмосковье, то же самое.
Ну, вот у нас это достаточно хороший район Москвы, и все равно это продолжается, хотя дойти, ну, ровно 30 метров, даже меньше. Как это возможно, непонятно. А вы говорите, блистеры, таблетки.
Это не я говорю, это российский экологический оператор обсуждает с Минздравом, Минприродой и Роспотребнадзором. А вот Роман 193-й не понимает, о чем этот разговор, о чем, говорит, чревато выбрасывать медикаменты и в общий мусор. Но тем, что медикаменты — это же химия особенная. Мы же понимаем это. И, то есть, так-то стараемся, как кажется, да? То есть, или вы обычные яды выбрасываете там, если что, в общий мусор, да? Вам не кажется, что это может быть чревато чем-то? 7373948672. Начните воду по телевизору заряжать, как это было, и лекарства не понадобятся. Но мы не помним, что в те времена, когда воду заряжали по телевизору, был какой-то резкий спад потребление лекарств. Андрей 792 возвращает нас к простой вещи. Только рублем все это и лечится. Ну, еще раз, а как вы будете лечить это рублем? Вот говорить только рублем и лечится, не очень понятно как. Значит, тогда вот я говорю, вы должны какую-то сумму заложить обратную, которую будут возвращать при возврате упаковки. Нет, штраф не будет работать, Андрей. Потому что штрафы, вот эти наши все рассказы, всех надо оштрафовать. Мы понимаем, предлагая эти штрафы, что всех все равно не оштрафуют. Зверобой Ромашка. Сколько лекарственных трав произрастает на территории Российской Федерации? Продолжает свою тему 672-й. Ну так и зверобой с ромашкой тоже куда-то выбрасывать надо. Откуда мода на оставление пакетов с мусором пошла? Задается вопросом 357-й. Я думаю, от лени. А откуда еще? 7373948. Телефон прямого эфира. В России собираются ввести систему сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов. Лекарственных тоже препаратов. Обсуждается идея такая. В больницах, поликлиниках и аптеках поставить специальные контейнеры, куда и надо будет приносить эти самые упаковки со следами лекарственных препаратов или лекарственные препараты, которые принимать уже невозможно, потому что они просрочены. Игорь, да, подтверждает, это в Италии так. Если от лекарства осталась только упаковка, ее выбрасывают в раздельный мусор, ну, то есть в упаковочный мусор, а если упакованные лекарства или неупакованные как лекарства, соответственно, с действующими веществами, то это надо отнести в аптеку, в бидон бесплатно положить. Ну, как-то так. Вот практика такая, но при этом тоже надо обратить внимание, что практика, которая начала действовать совсем недавно. 812-й уверен, что вот эти вот пакеты на остановках начались с закрытия мусоропроводов. Не думаю. Я уверен, что большинство этих самых пакетов как раз не от закрытых мусоропроводов. Далее новости.